Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И сегодня у нас в гостях с особым мнением Иван Филиппов, писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, привет.
Привет.
Извините, пожалуйста, что мы задержались, мы не хотели, мы не специально. Надеюсь, что мы успеем обсудить все, что мы хотели обсудить. Но вы, я надеюсь, все-таки не ушли и нас смотрите и слушаете. Иван, как товарищам Z-блогерам использование орешника? Они, небось, в экстазе бьются.
Ой, слушай, да, от орешника они первые сутки бились действительно в экстазе, там были такие множественные Z-оргазмы, но потом как-то эйфория закончилась, потому что они начали задавать вопросы. Это не было таким массовым, как эйфория, но они начали задавать вопросы. Вот, собственно, да, ракета замечательная. А что мы с ней будем делать? А как она, как бы, в прикладном смысле слова нам поможет? И оказалось, что пока, по крайней мере, пока это такое их солидарное мнение, что-то никак особенно она не помогла. Вот, сегодня с утра была серия, прям целая публикация о том, что, может быть, орешник будет использован еще раз. И я думаю, ты не догадаешься, как бы, что стало причиной таких теорий.
Удиви меня.
Впервые, как пишут Z-блогеры, впервые с начала войны Министерство обороны дало правдивую сводку.
Это конечно, настолько шок-контент.
Абсолютно. Это настолько их потрясло, что они решили, что это не просто так, что за этим что-то стоит, и, значит, скорее всего, будет какое-нибудь, например, еще одно применение орешника. Но я не шучу, они действительно как бы проводят эту параллель впервые за 2,5 года, почти уже 3 года Министерство обороны не соврало в сводке, и это, да, ты права, шок-контент.
Но у них есть какая-то единая линия, а зачем вообще этот орешник использовать, учитывая, что без ядерной боеголовки, насколько я понимаю из комментариев экспертов, он менее эффективен, чем другие ракеты, менее понтовые, но более используемые?
Слушай, я не могу тебе ответить на этот вопрос, это просто, мне кажется, такое, знаешь как, не то чтобы много больших побед. Есть какие-то отдельные успехи, есть какие-то достойные с их точки зрения радости события, происходящие на фронте, но вот больших побед нету. А тут, значит, крепкий орешник, тут целый Путин аж 2 раза выступил, показали всему миру Кузькину мать. По итогу это вполне может оказаться тем, что они сами называют вундервафли, или аналогов нет в одно слово. Ну, то есть чем-то, что не имеет никакого практического применения, там, я не знаю, как танк «Армата». Танк «Армата» не воюет, он самый современный, он самый крутой, но, как сказал Чемизов, он слишком дорогой, чтобы им воевать.
Угу.
Ломайте, чего доброго.
То есть тут примерно та же самая ситуация. Окей, а вот это ядерное обострение их не пугает? Или это тоже повод для оптимизма?
Нет, они периодически тоже что-то пишут про возможность ядерной войны, но это точно не консолидированная позиция. Кто-то выступает за то, чтобы бахнуть чем-нибудь тактическим куда-нибудь. Кто-то задает вопрос, ну хорошо, вот мы бахнули, а что дальше? Эта тема всплывает, да, но это не то, чтобы что-то вот такое специально важное. Сейчас они пишут про орешник с мыслью, вот, значит, сейчас в прошлый раз орешник был без какой-то там серьезной боевой части, а что будет интересно, если бахнуть им серьезной боевой частью? Вот такого рода размышления присутствуют.
В смысле, ядерной боевой частью или просто какой-то серьезной боевой частью?
Просто серьезной, не ядерной, нет.
А у них есть вот это недовольство, что Путин недостаточно агрессивен? Потому что у меня было ощущение, что они всегда хотят больше эскалации.
У них вот сейчас они про это не писали. Эта тема, знаешь, когда была? Эта тема была где-нибудь летом 23-го года. Была супер популярная Z-тема. Они тогда очень много обсуждали, что Путин какой-то слишком миролюбивый, недостаточно жесткий, не ставит себе цель завоевания Европы до Лиссабона. Вот, их тогда это смущало. Сейчас нет. Ну, послушай, они сейчас не называют Путина по имени. Он там главнокомандующий, начальник, темнейший. Но никакой критики, ничего, даже вот такого.
Боятся?
Боятся. Это табу.
После 13-го? После кого?
Нет. Это табу появилось гораздо раньше, табу появилось после Стрелкова.
Угу. Ну хорошо, а ты что думаешь о происходящем? У тебя есть ощущение, что это какой-то новый виток эскалации? Или вроде все по накатанной?
Нет, мне кажется, что все идет ровно так же, как оно шло до этого. Ничего там не меняется. Как? Есть два параллельных мира. Вот есть параллельный мир там заголовок западных газет, которые говорят, что вот Владимир Путин достал свою, значит, ядерную дубину, нам это не очень комфортно. Есть заголовки российской прессы, вот, собственно, о том, что аналогов нет. Лучший в мире орешник, самый орешниковый буквально на планете. А есть вот эти реалии войны, на которые этот орешник никак не повлиял, и там нету никакого специального, ну, как бы специальной какой-то эскалации, потому что там и так стреляют, убивают, умирают каждый день. Ну, как бы куда ты там еще что-то эскалируешь, будешь. Вот, они как-то пообсуждали это, пообсуждали и закончили.
Тут вопрос, один и тот же, в общем-то, вопрос от нескольких наших слушателей про настроение в свете последних событий, переговоры или эскалация. Это про Z-блогеров. Ну хорошо, с эскалацией мы плюс-минус поняли, а переговоры? Меняется ли что-то в отношении переговоров?
Нет, они периодически пишут про то, что про какую-нибудь теоретически возможную заморозку по линии фронта, пишут без какого-то энтузиазма, но с другой стороны, вот этих вот традиционного для них нытья о возможном договорничке тоже нет. Как-то они сейчас сконцентрированы на деньгах, на льготах, на количестве людей. Они очень переживают за фронтовой логистики. Сегодня это самая важная тема. На дронах, ну вот это вот, на ходе войны, на каком-то движении фронта, на возможном украинском контрнаступлении. Вот это тема, которая волнует.
Логистика – это про запрет использовать гражданские автомобили.
Примерно раз, наверное, в 2 месяца кто-нибудь пытается, ну или в 3 месяца, кто-нибудь в целях поддержания дисциплины пытается запретить российским военным использовать гражданский транспорт на так называемых набилых номерах, ну, то есть не поставленный на учет, на баланс вооруженных сил. Это каждый раз сопровождается истерикой и скрежетом зубовным, потому что на фронте кроме гражданского автотранспорта никакой другой логистики больше нет. Можно пешком, можно на самокате, но больше ничего. Вот сами Z-авторы пишут, большие вот эти бронированные тигры, КамАЗы, Уралы, они очень заметны, их сразу бьют, их давно уже не используют. И, соответственно, все, что возится на фронт, боеприпасы, эвакуация раненых, подвоз новых людей, более-менее все, ради чего нужен автотранспорт на войне, это все гражданский автотранспорт. Поскольку ставить на баланс сложно, они не ставят, они ездят на гражданских номерах. Там миллионы маленькая тележка отдельных как бы, проблем с этим связанных, потому что как только что-то становится на балансе у вооруженных сил, это сложно ремонтировать, за это появляется материальная ответственность. А транспорт, как они сами говорят, это расходный материал, и расходный материал, как бы, который быстро расходуется в силу того, что у украинских военных очень много дронов. Ну, также в первую очередь.
Подожди, ты говоришь, что для поддержания дисциплины поднимается вопрос о запрете использования гражданских автомобилей, но ведь, насколько я понимаю, одна из основных проблем это то, что если использовать гражданские автомобили для военных целей, то начинают бить и по гражданским автомобилям. Об этом много говорили, когда ВСУ пришли в Курскую область.
Да, но сейчас гражданские от линии фронта довольно далеко.
А, то есть
То есть там
речь
сейчас.
идет о том, чтобы использовать эти гражданские автомобили рядом с линией фронта.
Конечно, они же для этого и нужны. Это подвоз боеприпасов, эвакуация раненых, подвоз новых военных на задание. Это вот фронтовая логистика, подвоз еды, воды, базовых, как сказать, человеческих нужд. Они пишут про это. И, соответственно, они пишут, что это происходит, потому что, во-первых, не положено непорядок. Во-вторых, ну как бы не по уставу. Во-вторых, как военная полиция, как они пишут, военная полиция объясняет это тем, что, значит, военные используют эти автомобили для того, чтобы ездить за самогоном, наркотиками и прочими, соответственно, человеческими радостями. А что там еще? А, значит, в этот раз это сопровождается, эти не слухи, а обсуждение этой проблемы сопровождается рассказом о том, что не просто запрет, а еще обещают командиров, которые разрешают такое использование, отправлять в штурмовые отряды, вот, а транспорт конфисковывать без права возвращения.
Штурмовые отряды. Как будто бы никто даже и не стесняется, что это наказание, а не как бы обязанность военнослужащих.
Сегодня Сладков. Вот смотри, помнишь, мы с тобой когда разговаривали, кажется, в один из первых разов, я объяснял, что есть придворные военкоры, которых я читаю не потому, что это... как сказать, не потому, что они могут быть источником информации, не потому, что их интересно читать, а потому, что если этот военкор пишет о проблеме, это значит, что проблема достигла таких масштабов, что на нее стоит обратить внимание. Так вот, сегодня Сладков, кроме того, что он тоже написал про транспорт, он тоже задал вопрос, ребята, а в какой момент у нас штурмовые отряды превратились в наказание? И как бы, ну, ты знаешь, называя вещественными именами, это внесудебная казнь, это высшая мера, потому что это, в общем... Это тоже такое, как сказать, common knowledge среди Z-авторов. Они об этом пишут, штурмовики долго не живут.
Угу. Еще хотела поговорить об изменениях правил по броне от мобилизации. Зашевелились, пишут, что сейчас будут изменения с марта 2025 года, будут ограничения определенные на бронь от мобилизации, будут другие правила, меньше компаний будут иметь такую возможность. Ну, короче, движуха. Как ты думаешь, с чем это связано?
Людей нет. Нет людей. Все
готовят мобилизацию?
Нет, это, послушай, вот я честно признаюсь, не верю во вторую волну мобилизации. Вот что-то как-то это мне кажется наименее вероятным вариантом развития событий. Более того, Z-авторы, которые требовали второй волны на протяжении всего прошлого года и части этого, они, кажется, тоже уже потеряли надежду и уже даже редко об этом пишут. Сейчас, как мне кажется, для государства самое как бы выбрана стратегия заваливать деньгами. Все, что связано с набором людей в армию, все связано с деньгами, увеличением количества денег, новыми льготами, чем-то еще. Вот последняя, собственно, история произошедшая, это указ, который подписал Путин, по которому новые контрактники, подписавшие контракт после декабря 2024 года, получают возможность, как сказать, обнулить свои долги до 10 миллионов рублей. И людьми, не читающими из этого канала, эта новость была воспринята позитивно. Вот, значит, круто, больше людей придет в армию, значит, это замечательно. На самом деле, это не очень так, потому что... Так, у вас нельзя матом ругаться, да?
Не надо.
Я хотел просто процитировать, там очень хорошая цитата.
Но я думаю, мы поймем в нужных местах.
Значит, на что Z-авторы и военные авторы чудовищно возмутились, потому что это ведь очень очевидная вещь. Если ты предоставляешь льготу людям, которые подписали контракт после декабря 2024 года, то люди, подписавшие контракт до этого, не будут смотреть на своих новых товарищей с любовью и пониманием, потому что им никто долги не прощал. И это, на самом деле, вот история про все повышения. Мы все говорим про... стали платить больше. Потом люди, которые получили 2 миллиона, приходят в армию, встречают людей, которые получили 1 миллион, или 500 тысяч, или 100 тысяч. Вот эта вот история про расслоение того, как новые контрактники и сколько получают денег, она периодически всплывает. Она, очевидно, довольно острая. Более того, появилась совершенно новая вещь, которой раньше я просто не встречал. Z-авторы, военные, околовоенные, называют новых контрактников, ну, как бы они добавляют еще одну претензию. Ребят, вы 3 года сидели на печи и ждали, пока будут самые выгодные условия, пока мы здесь умирали и убивали. Это вот тоже раньше не было. Это еще одна линия напряжения. Таких линий напряжения, в общем, довольно много. Так вот, цитата, которую я хотел привести, она, как сказать, суммирует коллективное мнение военных каналов относительно вот этой новой льготы, что тем, кто воевал с самого начала за идею, поводили хером по губам, а, соответственно, новым контрактникам выдали еще плюс. Это, в общем, примерно так. Но вот про это, про деньги, они пишут много, про льготы, про деньги, про мобилизацию уже, кажется, все отчаялись, и я не верю, что Путин решит сейчас ее проводить. Это
почему?
Сложно проводить, моя вещь. Почему я не верю?
Да.
Потому что мобилизация должна была быть произведена уже очень давно. Потому что с точки зрения российских военных. Потому что все заявления Путина звучат как заявление главнокомандующего армии, которое выигрывает. Вот все его заявления без исключения. Это победные, хвастливые, я не знаю, уверенные, многообещающие. Ну, может, в общем, там много можно прилагать, придумать, но это говорит человек, который уверен, что он побеждает. Если он побеждает, зачем ему нужна мобилизация? Ну,
Ну
это,
а
кстати...
кого когда смущали такие противоречия? Мы, конечно, побеждаем, но мобилизация нам нужна. Все, точка.
Нет, это всегда смущало Путина. Ему очень важно не быть оказаться. Это вот, мне кажется, такая вещь, которую мы за 20 лет уже, в общем, поняли про него. Это очень важная черта характера.
Фонд дороже денег.
Да, конечно, для него он всегда был дороже всего. И поэтому я вот, собственно, в мобилизацию, именно поэтому одна из причин, я не верю. Вторая, вот тут я меньше специалист, но люди, которые что-то понимают в экономике, говорят, что российская экономика не то чтобы хорошо с мобилизацией новой может справиться, потому что рабочие руки и так далее, и так далее. В-третьих, как я понимаю, администрация президента, которая замеряет какие-то общественные настроения, тоже не очень готова и не очень одобряет идею еще, значит, тыкать в российское общество острой палкой. А это будет неприятно. Дальше мы можем добавить два обстоятельства, о которых пишут военные авторы. Обстоятельство первое. За 2,5 года не страна, не общество, а вот такая, как сказать, целевая аудитория рекрутинговых компаний. То есть люди, которые могут пойти воевать или не могут пойти воевать, могут быть призваны по мобилизации или могут заключить контракт. Они довольно неплохо узнали о том, как обстоят дела на фронте, как обстоят дела с обеспечением, сколько живут новые контрактники, если их отправляют в штурмовые отряды. И несколькими, и не раз Z-авторами высказывалось предположение, что вот новые, если от первой волны мобилизации, как они говорят, бежали, значит, соевые либералы, то от второй волны мобилизации могут побежать мужики с правого вагонзавода. Потому что это будет не как бы возможность защитить родину, а возможность умереть в Канаде. Ну, довольно быстро. Второе обстоятельство связано с первой волной мобилизации. Первые мобилизованные в абсолютно рабском положении, это они это называют крепостным правом, они возмущены, они чувствуют себя преданными, они физически устали просто, они как бы вот на последнем издыхании, потому что человек не очень приспособлен к войне без отдыха на протяжении 2 лет. Я таких текстов читаю очень много. Теперь вот если предположить, что все-таки происходит вторая волна мобилизации, я не верю в то, что первую волну отпустят, что будет ротация. Если не будет ротации, вернее, будут солдатские бунты. Вот это единственная ситуация, в которой я верю в солдатские бунты.
Но тут есть ведь один железнобетонный аргумент, о котором разбиваются все остальные доводы. Если не будет людей, ну вот не будет, не пойдут они уже ни за 2 миллиона, ни за 3, то что делать-то? Других вариантов не остается.
Все-таки какая-то отдаленная перспектива, пока все-таки кто-то идет. Вот недавно автор канала «Росгвардейцы», такой очень маленький канал, но при этом мне он очень нравится, там очень такой какой-то своеобразный автор, как раз пошел недавно на новый контракт. Он говорил, что несмотря на то, что очень многие не понимают, что новый контракт бессрочный, очень многие думают, я сейчас схожу, заработаю пару миллионов и вернусь. До сих пор многие не понимают, что
Как
это как...
было в Вагнере или что?
Нет. Подписывая новый контракт, ты воюешь до конца войны.
Не-не-не, я про другое. Они думают, что сейчас будет так же, как...
Как было, на самом деле, очень, это не сразу же стали бессрочные контракты.
Довольно же быстро.
Довольно быстро, не слушай, вот это называется инерция. Вот очень многие пишут, автор канала «Росгвардейцы» до сих пор этого не понимают. Люди все еще есть, люди все еще идут. Когда Z-авторы, и я вслед за ними, говорим о том, что не хватает людей, они имеют в виду следующее. Идет наступление, наступление требует численного превосходства. Потери настолько велики, что те, кто приходят новые в армии, могут восполнить потерянных, но при этом они не могут обеспечить нужного количества военнослужащих для эффективного, результативного, успешного наступления.
Так, значит, наверное, нужно еще больше людей.
А, и они, значит, их пока покупают. Пока кто-то будет покупаться, они будут покупать. Я не верю в мобилизацию, это стресс, это проблемы, это сложно, и как бы не хотели этого военные Z-авторы, это мало, мне кажется, вероятная перспектива. С другой стороны, вот опять-таки, я всегда Во всем, что касается будущего, я всегда делаю оговор. В 20 февраля 2022 года мы не верили в то, что будет война, и война казалась нам мало реальной. Все зависит от одного человека. Вдруг он решит, ну, значит, будет. Что будет у него в голове, мы с тобой предсказать не можем.
Хорошо, ну а зачем тогда вносить все эти изменения в правила по броне? Что за лишнее телодвижение?
Знаю, я думаю, что это может быть связано с тем, что готовиться к возможности не означает, что вот прямо завтра будет, а просто если вдруг главнокомандующий с большой Г скажет, что давайте мобилизуйтесь, он, типа, у нас все готово, никто не убежит.
А что пишут про срочников? Потому что сейчас ведь очень сильно жалуются на облавы, на то, что гребут практически всех без разбора, не разбираясь никакие медкомиссии, ничего, особенно в Москве, где есть камеры, находят по камерам, никакие суды не работают, всех забирают, но это ведь срочная служба. Зачем?
Вот прям ничего. Последний раз, когда срочники попадались мне в канал, в который я читаю военных, это было самое начало военной операции в Курской области украинской армии, и тогда обсуждался вопрос, должны ли срочники воевать или не должны. Мнения тогда разделились. А вот сейчас про облавы я просто ничего не видел.
А про то, что там срочников куда-то отправляют, тоже ничего нет? Может, у них есть какая-то закрытая информация?
Ну, если она закрытая, то она не просачивается в этот канал, и нет, я такого ничего не видел пока. Вот я говорю, про срочников было, когда было начало Курской области. С
Мне
тех
просто
пор...
интересно, что же они так лютуют-то?
Не знаю. Знаю.
Это да, никто ничего не знает. Хорошо, а что там с командующим российской группировки «Юг»?
Заменили.
Да.
Да, я сегодня с утра мельком посмотрел, заменили, но пока там какой-то внятной аналитики я еще с утра не прочитал. Может быть, она за это время появилась, но вот утром чего-то особенно важного вроде не было. Подожди, я буду сейчас.
Я пока видела, что этот Санчик Z-блогерам не особо нравится.
Я видел... про другого автора. Я видел про командующего Востока, генерала Иванаева, про которого пишут, что он пьющий, что он всегда пьяный, и отдельную любовь к нему питает ДШРГ Русич. Ты помнишь, это неонацисты, которые воюют в рядах российской армии, они обвиняют этого генерала, нового командующего, в том, что он пытался их вот в полном составе убить, объявив Русич, этой самой, господи, украинской ДРГ. Они сегодня прямо отдельный пост про это написали, что вот, значит, эта вечно пьяная гнида теперь пошла на повышение. Но это пока самое интересное.
Угу. А что насчет предыдущего командующего Югом Анашкина? Его вроде за дезинформацию, да, уволили?
Его не уволили, его, как я понимаю, перевели, он какой-то академии там будет.
Ну да, его назначили на другую должность.
Да, они много про это писали, это было направление, на котором было очень много фальшивых докладов. Про это писали большие авторы, типа Юрия Подоляки, про это писали маленькие каналы. Это была прямо тема-тема на протяжении нескольких месяцев. Связано, как я понимаю, как я читаю вот этот канал, связано это было с тем, что нужно были новые люди, которым нужно было командованию показывать, какие они крутые и эффективные, и, в принципе, ну, как бы... рисовать какие-то успехи.
А у нас какие-то проблемы со связью. Ладно, надеюсь, что проблемы со связью у нас сейчас исправятся.
Как всегда.
Иван, прием, прием. Да, у нас связь подвисла. Сейчас ты, кажется, вернулся. Показать, какие продуктивные.
Да, в общем, проблема с лживыми докладами – это проблема, про которую Z-авторы пишут с первых дней войны. Это связано всегда с одним и тем же. Лживые доклады стоят российской армии сотен новых погибших, которые могли бы быть, ну, как бы, которые могли не погибнуть. Малы очень мечтали, чтобы командование было за это наказано. А потом они очень расстроились, что командование, как бы, с одной стороны сняли, а с другой стороны оно совершенно не наказано.
Но они, наверное, радуются всем этим делам против военных, вроде Тимура Иванова, у которого сейчас ужесточили вроде как обвинения, да и других тоже товарищей.
Да, всегда. Это прям всегда тема для огромной радости, за исключением того самого генерала Попова, про которого они, конечно, очень расстраиваются.
А про Попова я забыла, они почему расстраиваются?
Потому что он боевой генерал, который пользовался, как они пишут, уважением в войсках, и это, значит, а его несправедливо обвинили. Кажется, там был... Кажется, значит, они подозревают, что это начальник генштаба сводит с ним какие-то личные счеты. Вот, но тем не менее, они регулярно вспоминают, кстати, тот же самый Подоляк регулярно вспоминает о том, что вот, значит, сидит несчастный Попов, не сидит, а его уволили из армии, и он не воюет в тот момент, когда он особенно нужен родине. Типа такого.
У тебя какие-то проблемы с интернетом, он как будто бы хуже стал работать. Ну, то есть сейчас тебя было слышно, но ты немножечко подвисал.
Я сижу на том же самом месте.
Надеюсь, что сейчас оно наладится обратно. Еще одна тема, которую хочется обсудить, и мне интересно, как на нее реагируют другие наши Z-блогеры, это Талибан, который в ближайшее время могут уже исключить из списка террористических организаций.
Слушай, я сегодня видел это в многих каналах, в первую очередь просто как новость, без каких-то комментариев. Меня очень страшно повеселило, я даже утащил себя в канал. Один из Z-авторов, военных Z-авторов, искренне офигел. Вот прям вот он по-настоящему офигел.
А ребят, что случилось?
А ребят, типа, а что случилось? Они что, перестали быть террористами? Они же ничего, ну, как бы, никак не поменяли свое поведение. Вот. Так что, нет, послушай, иногда от российской действительности отфигевают даже Z-авторы. Это происходит не то чтобы очень часто, но происходит.
Это когда, мне кажется, до них доходит, что вот оно реально, и не только там всякие проклятые либералы становятся жертвой того или иного закона. А ты что думаешь про отношения с Талибаном?
Ну, слушай, они ищут союзников всюду, где они могут найти союзников. Талибан – одна из самых чудовищных, ты запретил мне материться, террористических организаций в мире. Это, ну, это стыд, позор. И, в общем, я не знаю, как это еще можно комментировать. Это натуральная террористическая организация, которая делает страшные вещи внутри страны. И вот эти вот все новости про чудовищное отношение к женщинам, которые они ввели, которые и так было не супер каким-то позитивным и радостным, а стало совсем-совсем бедовым. Вот, то, что путинская Россия полагает возможным сотрудничество с таким режимом людоедским, это, ну, как бы демонстрирует, очевидно, моральный уровень людей, принимающих в путинской России решения.
Нет, ну, а с другой стороны, смотри, это их внутреннее дело, это их внутренние порядки, традиционные ценности, опять же. А у нас-то они теракты не устраивают, у нас с ними нормальные отношения, чего нам их держать в списке террористов? У всех свои, так сказать, обычаи.
Ты знаешь, мы поживем и увидим. Это будет интересно. Я не очень понимаю, зачем сейчас Талибан в качестве союзников, кроме того, чтобы как-то показать, что нет никакой международной изоляции. Но мы увидим. Я думаю, это тем или иным образом все-таки проявится. Афганистан – это угроза все-таки в первую очередь не России, а странам, которые с ними граничат. И напряжение там будет создаваться. Может быть, идея в том, чтобы немножко гладить это напряжение. Не знаю, правда не знаю. Я был специально, как сказать, я понимал в Афганистане, когда я писал диплом, у меня диплом по афганской войне. Вот ту часть я понимаю.
Вау.
А сейчас, в общем, что-то совершенно другое.
Блин, ты практически специалист по Афганистану. Мне не так часто бывают гости, которые писали диплом по Афганистану.
Ну, это афганская война, это 80-е годы. У меня диплом назывался «Афганистан как последняя прокси-война Соединенных Штатов Советского Союза». Там он был как бы не про войну, а именно про соперничество глобальных держав с полем боя Афганистан.
Давай про литературу. Ты все-таки писатель. Вот поговорим немного о книгах «Дракона». В пленку замотали «Дракона Шварца». Сказали, что все, 18+, издание «Эксмо» решило таким образом книгу продавать.
Опять-таки, ты запрещаешь мне материться. Цензурных слов, чтобы описать это, у меня нету. Это великая пьеса, это замечательный фильм. Я фильм люблю гораздо меньше, я обожаю Шварца в принципе и «Дракона», конечно, в частности. Что можно по этому поводу сказать? Можно сказать, что Евгений Шварц описал современную Россию во многом точнее, чем Джордж Орвелл. И очевидно, что издательство решило перестраховаться. Салтыков, Щедрин, Шварц. В общем, там, я думаю, много где крамол найдется.
Меня, наверное, больше всего в этой истории пугает именно тот факт, что само издание решает перестраховаться. Само издание вводит какие-то ограничения, которые не предполагаются законом, вроде как даже правилами такими негласными тоже не предполагаются, и решает само себя ограничивать.
Сам цензура – самая эффективная цензура на свете. Особенно если ты живешь в стране, в которой нет никаких правил, у тебя нет четкого свода правил, которые ты можешь открыть как книжку и проконсультироваться. Это не уголовный кодекс, очевидно. Это, ну, как сказать, широта трактовок каждой из статей, которые существуют, новых статей, которые существуют в России, которые приняты после начала войны, подразумевает, что тебе может прилететь за что угодно, откуда угодно и когда угодно. И вот ты, у тебя вряд ли, ты, значит, редактор этого издательства. Ты перестрахуешься или ты будешь ждать, пока тебе прилетит? Причем, когда прилетит, ты совершенно не знаешь, насколько, как сказать, насколько большой силой будет удар по тебе. Уголовка, административка, проблемы с бизнесом. Это не, как, поверь мне, я не могу этого одобрить, но я могу это понять.
Ну а как в таких условиях, в принципе, тогда работать? Ну, проще сразу все запретить, если ты здесь хоть чем-то занимаешься. Запретить себе, запретить другим и ничего не делать. Еще донос желательно написать, чтобы выйти невиноватым.
Как сказать, плохо. Как работать плохо. Я думаю, и мне кажется, что целиком, как сказать, око Сауронова пока не на издательскую отрасль, ни на киноотрасль, ни на музыкальную отрасль не обратилось. Случаются отдельные инциденты, случаются они часто очень в связи с конкретными доносами или, ну, как бы конкретными человеческими решениями. Но пока вот этой системной чистки, в переносном смысле, не в смысле, значит, сажать писателей и режиссеров в вагоны и отправлять в Сибирь, такой системной чистки пока не было. И пока, кажется, даже, ну, как бы ничего такого не предполагается. А отдельные штуки будут серьезными, отдельные штуки могут быть там какие-нибудь актеры, которым ломают карьеры, какие-то фильмы, которые кладут на полку, какие-то книжки, которые или совсем изымают из библиотек и магазинов, или получают вот этот зверский рейтинг. Это все такая ползучая война с русской культурой.
Ну, кажется, в этом вот как раз и смысл, чтобы она была точечная и ползучая. И ресурсов затрачиваешь минимум, и страшно всем.
Да, я говорю, это довольно эффективно. Все репрессивные меры, которые приняли, они всех чудовищно напугали внутри каждой отдельной креативной индустрии. Все решают больше перестраховываться. Я периодически слышу какие-то вещи, которые мне рассказывают мои бывшие коллеги или знакомые, или товарищи, про то, как в кино обстоят дела, плохо обстоят дела. Вот, с другой стороны, все находят какие-то способы смириться с реальностью. Вот вчера, например, про кино. Вчера фонд кино объявил, кого он будет поддерживать. Там 17 проектов. Из 17 проектов деньги получат 7 сказок. 7. Там от «Старика Хоттабыча» до «Второго Чебурашки». А еще 10 проектов. Там есть спортивные драмы, триллеры, 2 исторических, кажется, фильма. Ничего про реальность современную нет, ничего про войну нет, ничего даже отдаленно напоминающего современную проблематику отечественную нет. Только эскейп, только такой умеренный, безопасный патриотизм, который не вызовет раздражения у массового зрителя и не вызовет, кстати, поддержки у Z-сообщества. Я уверен, что они будут страшно возмущены. Вот. Поэтому, видишь, кино приспособилось. Кино зарабатывает деньги, серьезные деньги. Оно, ну, как бы, опыт первых 2 лет показал, российский зритель очень хочет развлечений, российский зритель совсем не хочет ничего, что связано с окружающей его действительностью. Замечательно, сказали российские кинопродюсеры, ща мы организуем. Ну вот сейчас будет Новый год, мы увидим, кто какие рекорды побьет. Тоже, видишь, понимаешь, все приспосабливаются тем или иным образом.
Вспомнила Сергея Жигунова, который жаловался, что 50 режиссеров отказались снимать его великолепный патриотический фильм про Донбасс.
Там, кажется, сериал. Значит, во-первых, я думаю, что это сериал. Не 50 режиссеров. Я думаю, Жигунов имеет в виду просто все, кому он позвонил. Я в это верю абсолютно с легкостью, потому что до этого Прилепин жаловался, что в его, значит, этот сериал 43, у него было 43 актера, которые отказались идти. Несколько причин. Во-первых, никто не хочет этой, как бы, назовем, субстанции мазаться. Никто. Это количество искренних зигующих зигующих внутри креативных индустрий очень мало. Но для большинства из них это практическое, как сказать, соображение. Это вредит карьере, это не помогает карьере. Ты можешь заработать каких-то быстрых денег, но ты можешь долго себе серьезно повредить, если ты примешь участие в каком-нибудь проекте, который связан с войной, поддерживает войну, пропагандирует войну, героизирует так называемый, значит, подвиг героев, этих самых, господи, подвиг русского солдата на Донбассе. Лучше от этого говна держаться как можно дальше, думают в основном режиссеры, актеры, продюсеры и, в принципе, сотрудники разнообразных кино- и телевизионных компаний. Но этого было бы недостаточно, если бы не было еще другого, второго важного аргумента. На всем, что...
И вот на втором важном аргументе у нас снова технические проблемы.
С вами не чем представлять чистое развлечение. Если...
Подожди. А теперь еще раз. Второй аргумент.
Второй аргумент, на самом деле, еще проще, еще понятнее. Если ты предлагаешь российскому массовому зрителю чистое развлечение, не связанное никоим образом с войной, СВО и реальной жизнью, ты можешь заработать до хера денег. Прям столько, сколько никогда раньше. И в ситуации, где у тебя на одной чаше весов очень стрёмная хрень, очень неоднозначная, которая может принести тебе кучу проблем, которая, скорее всего, не принесет тебе, точно никак не укрепит твою репутацию, точно не поможет, так сказать, в общении с коллегами, может принести какие-то деньги, но не очень большие.
Что ж такое делается? Я не знаю, это точно не у нас проблема? Вроде как точно не у нас. Ну, подождем. В предыдущие разы все отвисало. Пока, давайте я вам пока про книжку расскажу. У нас на shop.diletant.media, пока у Ивана все еще нет связи. Во-первых, у нас продается журнал «Горби», причем в комплекте 14 и 15 выпуск продаются, и продаются они, если
она
покупать
часть,
сразу два, со
абсолютно
скидкой.
Абсолютно достойная, там, не ужасная.
Так. Прости, ты опять вылетел. Опять я вот с момента на одной чаше весов куча денег, а на другой...
На другой неоднозначные перспективы поддержки непопулярной войны, репутационные проблемы и, ну, как бы миллион всякого говна, который к тебе может прилететь, вместо того, чтобы ты спокойно, пользуясь уважением коллег, делал кино, которое будет смотреть миллион людей и зарабатывал на этом деньги. Ну, как бы это не то, чтобы очень сложный выбор, даже если оставить в стороне какие-то моральные соображения, которые тоже есть у очень многих людей в киноиндустрии.
Так, а здесь возникает вопрос, а почему государство не поддерживает проекты вроде патриотического сериала «Жигунова» и так далее? Почему не вкладывают туда кучу денег для того, чтобы все такие «да, война, да, патриотизм»?
Слушай, наверное, вложат, просто этим не занимаются компании-мейджеры, очевидно, компании-мейджеры. Там есть две категории компаний продюсерских, которые получают государственные деньги. В приоритетном порядке это так называемые лидеры индустрии, вот у них нет войны вообще. И в неприоритетном порядке все остальные, включая какие-то, знаешь, совсем, каких-то совсем живопырок, вот они кто-нибудь непременно притащит что-нибудь про СВО. Это так, свидетель получал деньги. Вот, кто-нибудь из них непременно что-нибудь притащит. В киноиндустрии есть два способа заработка. Можешь зарабатывать с... прибыли, а можешь зарабатывать с бюджета. В основном зарабатывать прибыль.
Мечтаю о волшебной палочке, которая будет чинить интернет. Просто вжух.
Они делают
все проблемы
кино,
со связью.
А те, кто приносит...
Вот, снова. Все починилось. Да. Так, мечтают о прибыли.
Нет, смотри, вот есть те, кто зарабатывают на прибыли, есть те, кто зарабатывает на бюджете. Главные кинокомпании зарабатывают на прибыли. Они делают фильмы, которые смотрят много-много тысяч человек. А есть компании, которые зарабатывают с того, что им дают много денег, а они тратят на фильм не очень много денег. Вот с высокой долей вероятности, я бы сказал, ну как бы я бы оценил долю вероятности в 90%, все проекты, связанные с войной, принесут кинокомпании второго типа.
Угу. Еще у нас пару минут остается. Ты смотрел фильм Козырева про Суркова и музыкантов?
Нет.
Хорошо, а в принципе, наверняка ты из тех, кто любит там вот старый рок российский, вот этих всех людей, про которых сейчас говорят, что они продались, предали своих поклонников, были андеграундом, стали подстилками государства. У тебя на этот счет какие ощущения?
Ну вот, я сегодня утром видел видео, как помогает фронту группа «Чай». Ну, как бы это, наверное, не очень приятно. Ну, у меня отношение простое. Искусство принадлежит тем, для кого оно делается. Это музыка, старая музыка, на которой мы там росли. Это наша, они. Шли бы они в жопу со своей политической позицией. Когда, значит, недавно тут Кинчев, который кумир моей молодости, на котором я рос. Вот, знаешь, мы там делились, те, кто рос на кино, и те, кто росли на Алисе. Вот я рос на Алисе. И он там что... он отменял концерты, потому что, значит, билеты не подавались, и связывал это с поддержкой войны, и, значит, очень обиженно говорил. Я что-то послушал, думаю, ну, с одной стороны, ну, как бы отъехал кукухой когда-то любимый мой музыкант, а с другой стороны, я пошел и переслушал два своих любимых альбома «Алис», которые там по 30 лет, а то и больше, получил огромное удовольствие. А что он сейчас говорит? Ну, шел бы он в жопу.
То есть тебя это не разочаровывает? У тебя нет ощущения, что тебя обманывали все это время?
Нет, меня это разочаровывает ужасно. Но людям, ну как бы, у нас у всех разные позиции, разные политические убеждения. Я не могу требовать от него, чтобы он обязательно был хорошим. Вполне имеет полное право оказаться конченным мудаком. Это, в конце концов, неотъемлемое человеческое право.
Спасибо огромное. Вот эту цитату я бы вынесла куда-нибудь в заголовок, если бы можно было. Иван Филиппов, писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен», был у нас в эфире. Спасибо большое. Ну и я напомню, что у нас на shop.diletant.media продаются книги, у нас продаются в комплекте два выпуска журнала «Горби», 14 и 15, можете их со скидкой купить. И книга Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Покупайте, пока ее не запретили, а то, судя по участившимся отменам выступлений Нины Хрущевой, всякое может быть. Спасибо всем огромное, ставьте лайки и оставайтесь с нами, потому что через 5 минут я вернусь к вам с Сергеем Алексашенко и программой «Цена вопроса».